В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак». Здрасте, Ривас.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Много тем накопилось. Мы с вами сколько? Больше полгода, наверное, не виделись. Да. И как раз за это время тоже есть что обсудить. Вот система работы с десятками товарных категорий. И с точки зрения оператора, какая категория вот оказалась реально самой сложной и почему? И, соответственно, какая, наоборот, оказалась прям вот такой успешной?
Маркируется на сегодняшний день в государственной системе «Честный знак» 31 отрасль уже в обязательном режиме. Еще в 9 проходят так называемые пилотные проекты. Это время, которое дается компаниям заранее, чтобы они успели подготовиться к обязательным требованиям. Ну и в целом это 940 тысяч компаний, которые уже в системе работают, и там около 70% это малый бизнес. Сложно, ну вот много где своей специфики разные, как-то выделить одну, где было проще, где было сложнее. Но давайте, наверное, поступим так. Отрасль, которая требовала такого серьезной адаптации системы и нестандартных решений, наверное, молочная. Это первая крупная пищевая отрасль, индустрия, где маркировка внедрялась. Там огромное количество разных видов упаковки. Технологические процессы производства от минус 40 до плюс 60 градусов. Мороженое, там, сыры вот в плюс 60. И конечно, нужно было придумать, как сделать так, чтобы без дополнительных каких-то затрат, без экстремального, без экстремальных подходов, без того, чтобы надо было сильно переоснащать производство, ну или что-то еще, это все внедрить в те сроки, в которые нам было поручено правительством, нам и индустрии, то есть всем компаниям. И вот там была такая первая решение, которое не сразу появилось, но такое первое необычное, это возможность маркировать упаковку еще в типографии, в момент производства самой упаковки, а не на заводе, где производят уже и упаковывают в эту упаковку, простите за тавтологию, готовую продукцию. И в России на сегодняшний день, то есть были оснащены там около 200 типографий, которые сегодня умеют на скорости, ну, абсолютно там космические скорости в типографиях, просто летит вот эта пленка, которая потом нарезается, превращается в упаковку, и на этой скорости наносятся переменные коды, то есть на каждой упаковке сразу появляется вот уникальный код, а мы понимаем, что там 10 одинаковых мороженых будут иметь 10 разных кодов, соответственно, и вот надо было, чтобы в упаковке это все так печаталось. И эти коды уже поставляются, то есть упаковка уже с нанесенным кодом маркировки поставляется на производство, и там она условно только оживляется каким-то образом, то есть вводится в систему все это мороженое, или другое такое ноу-хау, которое было изобретено, это пиво, алюминиевые банки. Вот идет линия, там эти банки, они сильно не фиксируются, они влажные, ну, в силу специфики производства. И вот впервые в России тоже было разработано решение печати лазером сверху на крышечке. Именно печать, не выжигание лазером, не наклейка, а выжигание лазером уникальных кодов на скорости 80 тысяч банок в час. Такого в мире нет нигде. А у нас уже работает, и вот там различные компании этим пользуются.
Это для ускорения или для предотвращения, например, подмены марки, потому что наклеечку всегда можно отклеить?
Отклеите вы наклеечку, а что дальше с этой банкой делать?
Хотя, да, пробить-то ее невозможно.
Конечно, это не имеет экономического смысла. Это для того, чтобы у компании в разных отраслях, с разным видом упаковки, на разных скоростях, производящих что-то, ну и, в принципе, там, в зависимости от того, какого размера компания, чтобы у них у всех всегда была вариативность того, как они могут маркировку наносить. И у них сегодня вот там огромная колода этих возможностей. Кто-то вот лазером печатает на очень больших, как табачники тоже, например, на скорости 2000 пачек в минуту, сквозь два слоя полиэтилена прожигают, наносят лазером коды на пачки. А кому-то, кто производит там, малый бизнес, малая компания какая-нибудь в отрасли легкой промышленности, там производит обувь или футболки какие-то шьет, и у них скорость ну, там, 100 в день. Да? У этих 80 тысяч в час или 2 тысячи в минуту, а у этих 100 в день. Ну, зачем вам лазерные или какие-то сложные там, технологии? Это просто можно вручную прям промонтировать.
То есть нет такого, что обязательно все теперь должны только вот, в типографии отпечатываться, другие... Любые способы нанесения.
Как кому дешевле, быстрее, проще и выгоднее, тот так и делает.
Сопротивляющиеся были. Каждый раз, когда вводится какая-то новая система, новая товарная единица появляется для маркировки, сразу же это удорожает производство, это, в общем, не нужно, и зачем у нас и так санпины все работают, зачем это все?
Ну, не совру, если скажу, что не было ни одной отрасли, где не появился бы какой-нибудь или производитель, или какой-нибудь эксперт где-нибудь рядом с отраслью, стоящий, который рассказывал, простите, про то, что будут сбои, продукция подорожает. В общем-то, мы понимаем, что любое дальше, да, ну, мы как бы к этому, естественно, относимся так очень серьезно, с серьезной аналитикой, и перед внедрением маркировки всегда работают и научный, и исследовательский, и финансовый институт Минфина, и высшая школа экономики, такой think tank, который занимается и нелегальным оборотом, и аналитикой, анализируется, будет ли возможно ли какое-то влияние на цены, возможно ли какое-то влияние негативное на компании. Ну, забегая вперед, ни в одной из отраслей, где маркировка внедрена, а там и дешевые, ну, относительно товары, типа молочных, да, или воды, и очень дорогие, ну, там, фототехника, шины, не знаю, шубы, икра, нигде влияния маркировки на цену нет. Да, то есть там, понятно, что цены меняются, но главное не в связи с маркировкой в нашем случае, да, это макроэкономический фактор, инфляция, логистика, сырье и много других факторов, которые влияют на цену. А маркировка к удорожанию не приводит. И нигде мы не видели сбоев каких-то, да, которые там негативно бы повлияли на компании. При этом, конечно же, проанализировав вот эти письма и обращения различных союзов и ассоциаций, мы там видим на сегодняшний день, внедряя эту государственную систему уже там сколько-то лет, да, 2019 года, видим, что да не только потеря маркировки, эти аргументы, они, в общем-то, стандартные. И на любое практически нововведение, которое принимается, всегда появляется вот такое вот обращение с тем же самым перечислением этих аргументов, их три там или четыре. Сложно малому бизнесу, влияние на цены, там, возможные сбои там, и так далее, но такие пугалки. И они применяются ко всем нововведениям. То есть мы тут абсолютно не какой-то уникальный случай, а нам важно, чтобы этого как раз не происходило. И нигде не происходит, и мы более того видим, что все больше отраслей, где маркировку инициирует не государство как-то, да, там, пытаясь защитить людей от некачественной, небезопасной продукции, а сам бизнес, у которого искажена конкуренция. Вот если есть там 2-3 завода, ну, просто условно, 2-3 завода, 3 завода стоят и производят, ну, давай, скажем так, давайте возьмем пример, воду. Вот два из них делают легально, соответствие со всеми стандартами, там делают декларации, пробы, лабораторные исследования, все, что нужно для того, чтобы производить воду. А два других не делают, ну и, соответственно, непонятно, из чего производят, и какого качества, и насколько это безопасно, то у двух других, собственно, цена может быть ниже, да, ну и качество, соответственно, сильно ниже, еще и небезопасно может быть. А вот когда появляется маркировка, вот у этих двух нелегальных производителей всегда есть простой выбор. Или заканчивать этим вообще заниматься, и завод закрывать, или легализоваться и всем этим стандартам, которые требуются, соответствовать.
И расширить, наверное, соответственно, присутствие на рынке.
Конечно, ну, для этого все и делается. Ну, допустим, два этих завода нелегальных решили для себя, что не хотят заморачиваться, закрывают вот свое производство нелегальное, все, воду не льют. Так вот, у первого предприятия легального на 60%, соответственно, там на 66% вырастает про продажи, потому что клиенты двух остальных приходят и покупают у него. И то это мы видим не в каких-то прогностических моделях экономических, а мы видим в жизни, что легальные компании заработали после начала маркировки дополнительно 687 миллиардов рублей. И это такое серьезное ускорение, серьезный стимул к развитию. У них выравнивается конкуренция, они уже больше не вынуждены с кем-то соревноваться, кто совсем по другим правилам играет. А государство при этом дополнительно заработало, ну, в виде сборов, налогов, пошлин и всего остального, 1 200 000 000 000. Это просто деньги, дополнительно поступившие в бюджет благодаря обелению после маркировки.
А интересно, кстати, вот если люди начинают активнее покупать промаркированные товары, а я не очень понимаю вот как бы связки, то есть люди, видя маркировку, у них автоматически повышается доверие к этому или что?
Ну, не только. Вот три завода продавали по 33 упаковки воды. Люди выбирали, у кого из них покупать, ну, по каким-то своим соображениям, ценовым, там, бренд кому-то больше нравится. Вот из трех заводов остается один завод, соответственно, ниша в 100 упаковок осталась, а два завода, которые продавали 66 в сумме, ушли с рынка.
Понятно.
Первый продает, соответственно, все эти 100 упаковок, а не 33, как он это делал раньше. Вот, логика очень простая. Дальше по поводу доверия людей. Ну, тут... можно фантазировать, а есть факт, это мобильное приложение. Есть мобильное приложение «Честный знак», оно только называется, абсолютно бесплатное, на все устройства можно его установить, которое позволяет, ну, в момент покупки или после покупки, до покупки, в любой момент просканировать код маркировки, узнать конкретно про вот эту бутылочку или баночку, которую вы держите в руке, что это за продукция, кем, когда, где произведена, во-первых, легальная и нелегальная, кем, когда, где произведена, не нарушен ли срок годности, ну и другие разные параметры, она мгновенно проверяет, и выдает там меньше чем за секунду результат, хороший товар или плохой товар, ну, то есть зеленый или красный. А дальше человек принимает для себя решение, если зеленый покупать, как он и хотел, если красный, прямо оттуда можно отправить жалобу. Да? И вот таких жалоб уже людьми отправлено. Во-первых, мобильное приложение скачало 30 миллионов человек уже, что, в общем-то, само за себя говорит, и реально людям интересно и нравится, они очень много сканируют. А, во-вторых, они отправили 270 тысяч жалоб. И это такой... ну, кто-то может воспринять как какую-то игрушку, но в реальности это инструмент, который позволяет покупателям влиять на то, что им продают. То есть впервые люди начали влиять, и они могут решать, ну, то есть они могут выявлять, это общественный контроль, они могут выявлять какую-то нелегальную продукцию, отправлять это жалобы очень просто, без волокиты бумажной, чего-то
быстрее
еще.
Быстрее, чем в Роспотреб, понятно. Ну,
просто это и уйдет в Роспотреб.
А, это и уходит.
Конечно, в Роспотреб, это официальная жалоба, которая модерируется очень быстро, то есть это гораздо удобнее, поэтому этих жалоб стало прям так много. И люди, там, ну, кто-то просто обратно на полку поставит красный товар, а кто-то отправит жалобу. Таких, кто отправил, очень много.
А вот интересно, кстати, да, статистика по поводу того, как бы показательные какие-то истории, когда данные, например, приводили к закрытию крупного какого-нибудь нелегального производства или к тому, что снимались целые партии товара некачественного. Вот это было?
Постоянно. И во всех отраслях. А тут про какие-то цифры, если такие показательные. Вот первая группа, которую начали маркировать, это шубы, меховые изделия. Это было еще там...
По-моему, до пандемии даже это началось.
Да, да. И тогда, конечно, тоже вот там рассказывали, что шуба как Мерседес будет стоить, если ее начать маркировать. Что нелегального оборота там совершенно никакого в отрасли нет, все очень легально. И что все, в общем-то, без шуб останутся, и вот девушки будут зимой мерзнуть. Тем не менее, было принято решение маркировать. Выяснилось, что шуб в России в 10 раз больше, чем считалось до того. То есть там черный рынок был в 10 раз больше, чем легальный. Не то, что там 30% от легального, а в 10 раз больше. Так. Ничего, конечно, никуда не пропало, все как поставлялось, так и поставляется, просто теперь легальное, да, и на цены это никак не повлияло. И это было показательно, после чего уже государство, скажем, с большим интересом погрузилось в эту тему, и маркировка расширяется. Нет ни одной отрасли, где вот это прошло как-то незамечено с точки зрения нелегального оборота. Ну, вообще, в целом, вот я про высшую школу экономики уже говорил, они регулярно делают исследования нелегального оборота в стране, и они посчитали, вот свежее исследование, что за 5 лет, с 18 по 23 годы, нелегальный оборот в России, это как раз годы, когда маркировка внедрялась, нелегальный оборот снизился в 3 раза. Это, ну, то есть это абсолютно рекордный такой показатель. Он был 26% общий по рынку, сейчас он 8,9%. они измеряли не только маркированные отрасли, потому что не все еще маркируются, но именно в маркированных там радикальное снижение. Там на 81% в воде, на 60% в легкой промышленности и так далее. Да, и мы это все видим. Мы видим и там, по признаниям и расчетам самих компаний на рынке, вот, например, производители онкологических препаратов лекарственных, они посчитали, что после маркировки в 10 раз тоже снился контрафакт онкопрепаратов и нелегальный оборот. Да. К сожалению, были случаи, когда лекарства поставлялись в больницы, потом как-то чудом оттуда пропадали и оказывались в аптеках. Mm-hmm. Сейчас любой человек, даже не будучи каким-то контролером, также может приложением это все проверить, по коду понять, где они должны быть, эти лекарства, и также пожаловаться. И там прямо федеральные схемы были выявлены такие. И вот сегодня там нелегальных лекарств меньше, ну, то есть 0,01%, 0,01%. Угу. Фальсификат в молоке снизился с 30% до 0,02%.
Фальсификат имеется в виду какие-то неразрешенные добавки.
Да, это история, когда на завод заезжало, условно говоря, 10 литров молока сырого, а выезжало 10 тонн готового сыра. Из чего он делался, никому не известно. Теперь вот не выезжает больше. Ну, вот когда мы начинали, в 30% случаев так происходило, особенно в сыре и особенно в сливочном масле. А сейчас нет.
А интересно про контрафактные шубы. А контрафакт выяснялся какой? Что куницу крашеную или кошку крашеную из Китая продавали под видом соболя?
Что угодно, да. Да? Как они расползались там, при дожде, как они там, как в них находились клещи, ну, то есть какие-то насекомые. Там что там только не было. Сейчас, ну, соответственно, когда вас никто не контролирует, конечно, это происходит. Ну, почему, зачем заморачиваться над каким-то контролем качества? Вы продаете и продаете. Вот там, знаете, такая история из нового, свежего про биологически активные добавки. Вот выяснилось, они там маркируются не так давно, там год-два. Mm-hmm. Выяснилось, что их импортных в России в 11 раз больше, чем считалось. А это почти лекарство. Ну, то есть, с моей точки зрения, честно, там многие пьют витамины, какие-то биологические добавки. Да. Представляете, в 11 раз больше, чем считалось. То есть, только вот одна 11-я, она была легальной, контролировалась. А все остальное, кто сюда привозил, что привозил.
Неизвестно.
Да, мы все это там прекрасно себе покупаем и в офлайне, и на маркетплейсах, и везде. Ну, а как человек может понять? Ну, вот он купил... Какая-то упаковочка симпатичная, ну, вот там написано витамин там С или Д или
еще что-то. Маркетплейсы не паханное поле, я так понимаю, да?
Да, и в ближайшее время мы активно сейчас с ними ведем работу, да, слышим, что маркетплейсы заинтересованы в том, чтобы нелегальный оборот снижался, ждем реальных действий с их стороны, думаю, что разработаем такую реальную карту действий, шагов, прямо там расписанную помесячно, причем не на 10 лет, а там, я думаю, что месяцев на так 10, угу. Как мы будем вместе с ними, или они с нашей поддержкой технической, экспертизой, как угодно, избавляться от нелегального оборота, потому что, к сожалению, в случае наличия какого-то немаркированного товара, который должен быть маркированным, он есть. Ну, славно, что компании сами это понимают и готовы в этом смысле двигаться. Ну и принят законопроект о платформенной экономике, он в следующем году заработает, где контроль маркировки на товаре, какая бы ни была схема, со склада или маркетплейса, или со склада сейлера, неважно, да, то есть разговор очень простой, если что-то продается на маркетплейсе должна быть полная ответственность за каждую единицу этого товара. Это не витрина, это не какая-то там, то есть если вы...
Это магазин.
Мы с вами в магазин заходим, да. Мы же нам же магазины не говорят, знаете, это вот там поставщик какой-то, он пускай за это отвечает. Нет, мы в магазине, перед нами отвечает магазин. И тут схема должна быть совершенно симметричной. И вот мы в этом направлении двигаемся, будет проверяться сам селлер, продукция по разным сценариям. Уверены, что это ситуацию улучшит. И еще одно такое же непаханное поле, это различного рода, знаете, псевдороссийские производители, мы их называем, но если просто, это предприятия-фантомы. Когда в Россию каким-то образом, непонятно как, завозится, как правило, импортная продукция, ну, из разных стран, из Таможенного союза и других, дальше как бы вот этот предприниматель, который ее завез нелегально, делает вид, что это на самом деле он тут сшил в России и пытается вот это легализовать как произведенную в России продукцию. Мы видим это особенно так явно в легкой промышленности обуви. ну, то есть, да, в легком обуви и в БАДах. И мы, как оператор этой государственной системы «Честный знак», с коллегами-контролерами провели такой эксперимент. Ну, так как система, она там, абсолютно технологичная и совершенная с точки зрения и аналитики, и работоспособности. Там 1,5 миллиона операций в секунду в этой системе происходит. Вот пока мы с вами разговариваем, можно посчитать, сколько там операций было.
Так.
И мы, соответственно, можем анализировать поведение типовое, нетиповое различных компаний, ну, применительно к сектору, к типу компании, там, к месту компании в товарной цепочке, ну, условно, как себя ведут нормальные производители обуви такого-то размера.
То есть анализ, просто
да,
анализ сравнения.
Да, и дальше мы можем понимать отклоняющееся поведение у этих компаний. И вот мы выявили сейчас такие самые подозрительные в качестве эксперимента. И обратились к ним, можно мы приедем, посмотрим на ваше производство. 95% компаний отказали.
Потому что это в Гуанчжоу, наверное,
не,
да?
Нет, это все в Москве. Мы в России находились. Не в Москве, а в России, да. Мы в России находились. Компания, которая говорит, вот мы произвели в России вот столько-то там футболок, брюк, чего угодно, обуви и БАДов. Мы говорим, можно мы приедем, посмотрим? Ну, хотим убедиться, что у вас все легально. 95% отказали. К тем 5%, которые не отказали, мы пошли. Там действительно было производство полноценное. Там где-то какие-то недочеты, но, опять же, мы там порекомендовали, как от них избавиться. И они, там, компании эти были как раз благодарны за то, что с помощью обратной связи как-то они могут улучшить свое производство. Но, тем не менее, к тем 95%, которые отказали, мы все равно так украдкой пришли и посмотрели. Что мы там увидели? Все, кроме того, кроме производства. Мы увидели там пустыри, гаражи, жилые дома, там даже одна офис телерадиовещательной компании был. Короче, вводили любые адреса, каким-то образом получали на них документы, каким-то образом вот делали вид, что это российская продукция, ну и дальше пытались на это все получить маркировку. Все, продукция этих компаний там блокируется, и сами эти компании блокируются, потому что ну, это предприятие фантомы.
И все, и доступа нет больше никакого.
Вот сейчас система мгновенно позволяет вот такое выявлять. Или еще один пример, тоже про БАДы и про воду. Вот там Роспотребнадзор мгновенно имеет возможность сейчас заблокировать любую партию продукции мгновенно. Да? Был кейс, отравился человек во Владикавказе, в Северной Осетии водой. Иностранного производства, минеральная вода. Да? Соответственно, Роспотребнадзор к нам обратился, вы найдите каждую бутылку из этой партии, где бы она ни ходилась, в логистике.
3 секунды. Ага.
Мы заблокировали это все за час. Также и с БАДами, там 6,5 миллионов упаковок за час было заблокировано по всей стране.
Ривас Юсупов с нами, замгендиректор Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак». Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Ривас Юсупов здесь, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак». И слушатели много, кстати, вопросов задают, прям пользуются. Так, и говорят, когда начнется маркировка автозапчастей, а то беда уже с контрафактом. Что делать?
В ближайшее время в автозапчастях, вообще в автокомпонентах, там история такая, что именно как раз мы там говорили, что где-то бизнес сам инициирует, и вот это ровно та самая отрасль, которая сама инициировала расширение. Там маркируются шины уже какое-то время, и там нелегальный оборот снился несколько раз, нелегальный оборот шин. Как-то не так завезенных, не того качества, поддельные лейблы, бренды и все остальное. Но, в общем, машина это все-таки для безопасности. Ну, едешь ты на большой скорости, не дай бог, вот какая-то не такая шина, а ты не мог понять, купила она, там что-то с ней случилось. Вот, чтобы этого не допускать, как раз автопроизводители и производители расходных материалов, компонентов, запчастей и всего остального, и шин, они как раз инициировали маркировку. И дальше, следующим шагом они предложили маркировать автостекла, фильтры, такие расходники, которые мы на техобслуживании, когда вот приезжаем в машину, там это меняют, потому что там оборот этих товаров очень быстрый, высокий, и их подделывают, собственно, поэтому часто. Сейчас уже маркируются автомасла, и вот сейчас с 1 сентября началась маркировка автожидкости, это там в первую очередь как раз масла, и там мы увидели уже сейчас на 16% обеление рынка. Это вот те новые компании, которые, знаете, как это, из-под воды или из-под земли, откуда они берутся. Очевидно, они всегда там и были, и работали, mm-hmm. просто теперь работают легально. Вот, и поэтому от заявленного, от того, сколько государству было известно до маркировки, до, как бы, вот в автодеталях, их уже больше. Я уверен, что там список будет расширяться, потому что там серьезные результаты уже есть. И сейчас с параллельным импортом непонятно, что за детали привозят, что за что выдают.
А как тогда это маркировать? Правда, вы говорите, что это вот, может быть, скоро уже случится, а действительно, с учетом того, что есть параллельный импорт.
Прекрасно. Все, что да? едет по параллельному импорту, также маркируется, как и произведенное здесь, и как и то, что ведется по прямому импорту. Mm-hmm. Ничего не меняется. Все технологии есть, любые доступные возможности. Ну, то есть компании, которые импортом занимаются, прекрасно понимают, как это делать. Более того, я вам скажу, что это вот такой был интересный пример, когда начинали маркировать обувь китайцы, которые поставляют в Россию, да. научились маркировать по российской технологии быстрее, чем наши местные компании научились. Так что у них
то есть они тоже участвуют
конечно,
в этой системе?
Конечно, все, что... Кто-то маркирует у себя на заводе, ну, или там на заводе у своих партнеров, там, где бы то ни было, Вьетнам, Китай, Турция, ОАЭ, любая другая страна.
То есть выполняет условия, требования?
Мы, если вот с вами сейчас какое-нибудь сделаем производство лекарств, угу. захотим их поставлять, не знаю, во Францию, то мы будем поставлять и производить по тем требованиям, которые есть во Франции. Если захотим поставлять в Нигерию, будем по этим требованиям. Угу. Собственно, также и в России есть требования к тому, как это должно быть. Все, кто сюда поставляют, они эти требования соблюдают.
Но какие-то еще... То есть я правильно понимаю, что автозапчасти будут просто номенклатура расширяться? Что именно будут?
Ну, дальше будет правительство решать, что именно ага. и в какой последовательности, но то, что будет расширяться, очевидно.
Интересно, вот история с тем, что система же генерирует огромный объем данных. А есть ли какие-то технологические решения, которые пришлось применить, может быть, разработать для того, чтобы это вот работало бесперебойно?
Ну, тут не напрямую связано. То есть, чтобы система работала бесперебойно, у нас работает более 2000 сотрудников компании, там большая часть из них это как раз IT-специалисты, у нас самая большая команда цифровых талантов. Uh-huh. Потому что разрабатывать разрешительный режим на кассах, который работает, ну, то есть, когда в онлайн или в офлайн режиме, если нету интернета, мы с вами на кассе самообслуживание или кассир сканирует код маркировки.
Да, вот, кстати.
Да, вот происходит проверка в системе маркировки легальности этого кода. Ну, и всех параметров. Ну, там, если какая-нибудь табачная продукция, там, соответствует ли цена или лекарство, там есть ограничения по максимальной, по минимальной цене, или сроки годности. Много разных параметров измеряется. Не отозвана ли эта партия кем-то, там, потому что там брак нашли, или что-то еще. Если что-то не так, собственно, касса в онлайн-режиме, ну, то есть мгновенно блокирует продажу. Он просто не продаст, там, блокирует продажу. И таких небезопасных товаров с апреля прошлого года по сегодняшний день заблокировано уже 2 миллиарда 300 миллионов единиц. Угу. Это любые товары, представляете, вот сколько там небезопасного могло к людям попасть. Продажи просроченной молочки, например, снизились в 122 раза в магазинах. И, конечно, сами компании, сами владельцы магазинов, руководители магазинов в этом заинтересованы, потому что это исключает человеческий фактор. Когда кто-то там в торговом зале не успел из работников зала убрать с полки uh-huh. что-то, все, касса это отсекает. То есть можно проверить до покупки с приложением, потом сама касса. Простите, я вот уже в другую сторону уехал от вашего вопроса, но закончу эту мысль и вернусь к нему. И проверка с наличием или без наличия интернета происходит... Ну, для сравнения, в три раза быстрее, чем когда мы с вами карточку прикладываем к терминалу, чтобы оплатить покупку. Вот в три раза быстрее происходит проверка кода маркировки. Вот чтобы такую технологию разработать, ну, нужны очень серьезные IT-компетенции, чтобы это работало во всех магазинах бесперебойно, в аптеках, uh-huh. в магазинах по всей стране.
А сейчас же еще довольно плотно активно развивается торговля в интернете, ну, в смысле, через аккаунт. Аккаунт в магазинчике открывают люди в рамках там социальных сетей и так далее. Какие-то крафтовые товары, не знаю, украшения, одежда. Оборот там минимальный, конечно. Но вот вопрос такой, это, наверное, микробизнес. Вот он идет на маркировку или
по-разному,
как?
По-разному. Есть требования законодательные. То есть тут это не оператор устанавливает. Не просто. Есть требования, ну, вот в данном случае, кто должен пользоваться онлайн-кассами при продаже. Если должны... то, да, они, собственно, и маркировать должны, и проверять, и продавать через кассу mm-hmm. должны, какой бы там объем ни был. там есть самозанятые, например, вот им по закону, в принципе, там, какими-то категориями товаров, там, ювелирными изделиями, акцизными товарами, маркированными частью товара нельзя вообще заниматься по закону. Вот, соответственно, они им не занимаются и никаких требований не должны выполнять. Поэтому тут надо смотреть на конкретные случаи. Ну, украшения, в принципе, сейчас, о которых вы сказали, не маркируются, их нет в системе в честном знаке, поэтому как бы для них эти требования, на них они никак не сказываются.
Угу.
А так, конечно, да, в России такая первая страна, где онлайн-кассы внедрены. Нам как раз, когда внедряли систему, это и было проще. То есть не было попытки сделать все как-то по-новому, условно говоря, да, была задача переиспользовать то, что уже внедрено. Вот есть там принтеры на производствах разных, давайте сделаем так, чтобы можно было переиспользовать их. Есть типографии, которые производят упаковку, их есть кассы, не надо вторую какую-то учетную систему в каждом магазинчике ставить, давайте включимся в те кассы. И сегодня все кассы в стране подключены к системе «Честный знак» в онлайн-режиме, мгновенно там взаимодействуют. Ну и так, такой же подход ко всему. Вы спросили про данные.
Да.
Действительно, большой объем данных накапливается, и он максимально точный и чистый, потому что, если сравнивать с какими-то разными, ну, разного рода продуктами информационными, которые на рынке есть, там, как правило, доминирует прогнозирование, экстраполяция. Ну, условно говоря, вот мы проанализировали какую-то отрасль, какой-то отдельный кусок этой отрасли, там, товарного рынка, и дальше, ну, размножили на весь остальной рынок. Экстраполировали эти данные. В случае с честным знаком это не так. Мы работаем с точными фактами. Вот продана эта бутылка здесь за столько-то, в таком объеме, ну, все параметры, которые можно вот, применить к такой операции, продажи или перемещения, или производства, вот ко всем операциям, все это фиксируется в системе. И сегодня, на сегодняшний день, производителям эти данные доступны бесплатно. Они могут у себя в личных кабинетах, ну, или там с помощью API, ну, другие технологические решения, все эти данные получать. И лучше выстраивать свою торговую политику, ассортиментную линейку, стратегию маркетинга, логистики, чего угодно еще. Они понимают все параметры по своей продукции, и это, конечно, позволяет им чувствовать себя гораздо увереннее на рынке. И что важно, ну, всегда данные — это было что-то такое роскошное для крупного бизнеса.
Ну да.
Да, сейчас любой мелкий бизнес бесплатно в системе «Честный знак» получает все данные по себе, они понимают, что ага, вот в этом, то есть система им сама говорит, ты вот в этом магазине, в соседнем городе, можешь свои продукции продавать в таком-то объеме, если ты туда придешь. То есть система им сама подсказывает, куда им развиваться, и все, и они могут просто расти, поэтому там малый бизнес может становиться средним, а средний крупным. И на сегодняшний день, если вернуться к крупному бизнесу, 95%, вот, например, на фармацевтическом рынке, 95% компании, которые производят 95% объема всего лекарств, всех лекарств в России, они уже сидят и полностью, ну, там, работают на данных честного знака. То есть они ушли от разных агентств, им они получают данные у нас, и таких данных много. И на сайте «Честный знак» прям там есть такой раздел «Data Market», и там и малые, и крупные, и средние. Все эти могут воспользоваться. Любой человек может зайти. В целом, для данных же это такая вещь, которая позволяет развиваться. Ну, вот мы сказали про самих компаний по своей, по своему, да, там, треку развития. Но есть вокруг различные аналитические агентства, маркетинговые агентства и так далее. Журналисты. И им тоже интересно видеть какие-то тренды, как менялись те или иные рынки. И вот эти данные доступны им. Ну, не в персонализированном каком-то виде, то есть без названия брендов, цен, возможно, да, где-то точных, но все тренды по рынку, каждый квартал, каждый месяц мы выкладываем, они доступны вообще всем.
А интересно, кстати, с учетом того, что действительно генерируется колоссальный объем данных, самые какие-то неожиданные, не знаю, инсайты о потребительском поведении, логистических цепочках, что-то было такое?
Ой, ну много всего, и это как раз то, чем вот мы про агентство там различные аналитические говорили две секунды назад, это как раз то, где они работают, где они выявляют, а что происходит, куда меняется. Мы видим, что в разных отраслях прям такая детальнейшая конкуренция идет. Ну, то есть там ширина в миллиметрах чего бы то ни было какой-то продукции там,
вкусы йогурта.
Да нет, это самое такое очень высокоуровневое, то, что вы говорите. А вот эти оттенки вкуса, форма упаковки, ну, то есть там что угодно можно, все эти параметры можно заносить и дальше уже конкурировать. Там вот, простите, про табачную продукцию приведу пример. Да,
16+, напоминаю.
Да, курить вредно. ширина фильтра, длина фильтра, цвет бумаги, цвет упаковки, слим, там, шорт, ну, короче, там столько параметров.
И детализация.
Да, очень такая гранулированная детализация, она очень важна, как, вот, как мы видим.
Насколько я понимаю, вы же плотно взаимодействуете с Минторгом и с правительством, соответственно, от чего зависит, как меняется номенклатура товаров, требуемых, значит, обозначения маркировкой?
Все решения о маркировке всегда принимает в итоге правительство.
Да.
Да, постановления правительства появляются. Что может инициировать такое обсуждение? Да, много что. Ну, то есть, во-первых, могут прийти сами министерства различные и говорить, вот там, не так давно добавки кормовые для животных. Да, пришел инициатором, выступил Россельхознадзор, который, в общем, видит проблему с качеством и с какими-то непонятными поставками в этой продукции. Он предлагает, да, давайте маркировать. Дальше Минпромторг является координатором и партнером, ну, то есть, вот, главная организация, главное ведомство, которое курирует маркировку от правительства, принимает эту инициативу. Есть формальные там процедуры согласования межотраслевого, межведомственного, как угодно, еще с бизнесом. Есть ли, нет. Дальше идет там аналитика, вот там институты Минфина, я говорил про высшую школу экономики, говорил. Есть параметры, по которым все это анализируется. Принимается решение маркировать, оно утверждается правительством, и дальше, ну и сам бизнес, конечно, да, то, что я не сказал, то есть может ведомство прийти, может бизнес прийти, могут общественники прийти и там посчитать, что вот много проблем здесь, мы такое много раз тоже видели. Так что инициатива на входе может быть различной. Регионы инициаторами были маркировки, например, антисептиков, да, это вот Ставропольский край. Много всякого, да, там происходило, и мы видели. Все это абсорбируется, анализируется, и дальше просто принимает решение.
А маркировка интегрируется с другими системами проверки качества или отдельно существует?
Ну, в принципе, маркировка сегодня в онлайн-режиме тоже, да, интегрирована с 27 федеральными органами власти и их информационными системами, а также с органами власти во всех регионах. Каждый в своих интересах смотрит, ну, то, что нужно им. Кто-то смотрит там на рынок лекарств, на достаточность лекарств, на цены, как они меняются. Кто-то смотрит там уплату пошлин, ну, разные параметры, там импорт, цены, что угодно, уровень нелегального оборота или потребительский интерес, да, там вот как, что люди больше проверяют, на что больше жалуются, там как, в каких регионах это происходит, кто нарушает какие-то режимы, которые сейчас есть, кто не нарушает, различные. Мы интегрированы и постоянно углубляемся. Вот я проводил пример с молоком. Тут как раз была, это пример такой эффективной интеграции с системой Меркурий Россельхознадзора, которая контролирует сырое молоко от поля до завода, а система маркировки контролирует от завода до магазина. Две системы интегрируются, мы понимаем, сколько сырого молока приехало, сколько из нее готовой продукции якобы было произведено.
Понятно.
Все. Сейчас, если есть расхождение между тем, что привезли на завод, и с тем, что в объемах, и с тем, что выехало, это просто блокируются коды, на это нельзя получить, то есть продукция на рынке в принципе не может оказаться.
Вы упомянули проблему, например, когда нету интернета или плохо работает интернет, как раз слушатель об этом спрашивает. Можно же сделать так, чтобы система работала офлайн, а то во многих регионах отключают интернет, в этот момент люди не могут там купить что-то и так далее. Но у них есть вот этот ручной сканер, вы сказали.
Нет, это называется, в системе маркировки не существует сценария, при котором что-то купить нельзя.
Ага.
Она разработана ровно таким образом, чтобы что бы ни происходило, она переходила в тот или иной режим, офлайн режим, аварийный режим, какой угодно еще. Ну, то есть сценарий там, существования в жизни много, существует, да, в жизни, да, много, да, разных сценариев. Ровно так она создана. Что касается отключения интернета, да, действительно, там мы с вами периодически сталкиваемся с тем, что в разных целях, в целях безопасности, интернет отключается. Существует офлайн-модуль, так называемый. Он для магазин, он для аптек. Он бесплатный, разработанный. Он устанавливается просто как обновление на кассу магазина. У всех магазинов онлайн-кассы. Он просто, его надо скачать и установить. Это занимает там несколько минут, но это надо сделать. Да, и сегодня там несколько сотен тысяч магазинов себе уже установили, но все равно есть там сколько-то тысяч магазинов, которые почему-то до сих пор этого не сделали, Но мы, конечно, информированием занимаемся. Не сделали без причин, то есть это бесплатно. А это уже готовое решение, которое просто нужно как бы обновить, накатить на кассу. А, как мы с вами там телефон обновляем регулярно, потому что новая прошивка появилась, то же самое. Вот надо кассу тоже обновлять, чтобы она всему соответствовала. Ну, уверены, что в итоге все установят, и никаких сложностей. Есть интернет, нет интернета, не должно возникать. У людей они всегда должны иметь возможность купить то, что они хотят.
По поводу еще потребительского поведения тоже интересно. То есть, насколько возможность проверки стимулирует потребительскую активность и как вообще влияет на потребительское поведение? Проводились такие исследования?
Вот прям в таком виде нет. Да,
ну, потенциально, может быть, интересно ли было бы это?
Ну, в принципе, конечно, мы там мы смотрим просто... Мы же развиваем постоянно приложение. Да, там, в приложении в какой-то момент появилась, например, карта лекарств. Так как все лекарства маркированы, все аптеки подключены тоже к системе. А, и, к сожалению, существуют случаи, когда люди ищут какие-то лекарства и не могут найти. А, мы подумали, что а почему бы не дать людям возможность просто в приложении абсолютно бесплатно искать те лекарства, которые им нужны, их наличие. Да? И вот мы сделали бесплатно там, найди лекарство. Можно зайти, любое лекарство вбить. Или, опять же, вот когда мы столкнулись с этой историей про фальсификат в молоке на первом этапе, мы с Россельхознадзором придумали такую карту интерактивную, она называется «Путь молока». Вот сейчас, если просканировать любой молочный товар, видно прям с каких полей, с каких лугов сырое молоко приехало, на какой завод, где оно превратилось там, в сырок или в йогурт, или во что-то еще, дальше в какой магазин оно поставлялось, где оно было продано. Мы видим, что людям реально очень интересно. В ближайшем будущем планы говорить о том, давать людям возможность сравнивать разные товары между собой. А, насколько они безопасны, небезопасные ингредиенты, состав и прочее, прочее, прочее. А, сахар, соль, там, жиры, трансжиры. А, чтобы люди понимали, ну, потому что мы же с вами не можем быть экспертами во всем. Вот приложение дает возможность проверить легальность, найти лекарства, молоко, а вот еще и товары, продукты, да, там, в первую очередь, питание, проверять и понимать, что это более какой-то хороший или полезный, или нормальный, ну, как бы, там, разные категории, разные формулировки можно применить, а этот меньше, и уже принимать для себя более осознанное решение. Все это происходит. Наверняка это, конечно же, влияет на там, потребительское поведение. Потому что если люди один и тот же бренд часто сканируют, там часто красный статус, потому что что-то не так с документами, где-то что-то там какое-то нарушение, ну, они просто органически перестанут его покупать, а после этого его органически перестанут закупать в магазин. Ну, потому что спрос на него не такой, какой был, или недостаточный, в принципе, да, то надо заменять его чем-то другим. То есть я поэтому и говорю, что люди реально теперь влияют на то, что им продают, и важно, чтобы не забывали сканировать, когда что-то покупают. Ну, то есть я там сканирую, даже когда я холодильник открываю, уже купленное мною там молоко стоит, но я не помню, какой у него срок годности. Я беру, просто даже не включаю голову и сканирую.
А эффективен ли будет метод, например, ну, на будущее предиктивной аналитики в плане прогнозирования возможности рисков каких-то, не знаю, мошеннических схем в логистике, производства по контрафакту, ну, что-то подобное?
Это уже происходит. Это производство уже происходит. Контрафакта, нарушение в логистике, это видно уже и нам, и госорганам профильным, которые это должны контролировать. Предиктивная аналитика в большом объеме, как и искусственный интеллект в большом объеме работают, это все как раз позволяет.
Экспортировать эту технологию можно? Продавать ее другим странам как способ решения борьбы?
Во-первых, эта система работает уже и в России, и во всех странах Евразийского союза. В Казахстане, в Киргизии, в Армении, в Беларуси почти такая же. Вот, только в Беларуси чуть-чуть отличается технология, но по сути это одна и та же система, они интегрированы, там есть взаимное признание по отдельным товарам, то есть маркировка внедрена не только в России, а во всех странах ЕАЭС. Плюс она внедрена в Узбекистане, и мы видим такой активный интерес других иностранных государств, я их перечислять не стал бы пока, но активный интерес и государств глобального юга, он есть.
То есть это, ну, потенциал по продаже пакетного решения или это интеграция просто с нашими системами, пусть они по-своему это все делают, для как раз кроссграничных систем противодействия контрафакту?
И так это возможно. И экспорт российских технологий, ну, в России настолько уже более развитые технологии, которые можно смело экспортировать.
Можно это делать. Страны БРИКС?
С отдельными странами есть диалог сейчас. Ну, посмотрим, куда это приведет.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, есть еще несколько вопросов от наших слушателей по поводу расширения перечня маркируемого товара, спрашивают про детские товары и про яйца.
Яйца нет, детские товары начнут маркироваться 1 декабря, игрушки и дальше там постепенно отдельные товары. Детские, ну, то есть детские товары, товары для детей, они будут маркироваться уже с этого года. А постепенно почему? Потому что всегда, ну вот я говорил про то, что очень важно государству и нам как оператору, чтобы это происходило плавно, никак не влияло ни на цены, не создавало стресс ненужный на производстве. Поэтому принимается решение о маркировке. Всегда идет сначала пилотный проект, сколько-то месяцев. Потом вот по детским товарам, например, с 1 сентября началась обязательная регистрация в системе, так называемая. Компании с 1 сентября регистрируются в системе и с 1 декабря начнут маркировать одну часть своей продукции. И дальше постепенно, там, в течение нескольких месяцев, 6 месяцев, начнут маркировать всю детскую продукцию. Кроме того, сейчас государство активно ведет диалог о маркировке детского питания. В первую очередь молочного, да, и мы уверены, что в ближайшее время это решение правительством тоже будет принято. Яйца маркировать пока никто не предлагал, не инициировал, но я уверен, что регуляторы к этому предложению будут готовы, если кто-то захочет.
Ну, то есть, по сути, на перспективу можно предполагать, что у нас вообще вся номенклатура товарная будет? Или здесь речь идет о, например, таких товарных единицах, которые, например, при производстве которых велик риск использования каких-то вот там контрафактных схем, поэтому надо предупреждать?
Я тут, опять же, могу только свое мнение, видение, интерпретацию,
конечно,
да, мысли государства про это, но я вижу, что, конечно же, в первую очередь, это товары, которые создают риск для здоровья, а во-вторых, это товары, которые могут, ну, от которых зависит заметно бюджет, да, то есть это акцизные товары, и важно, чтобы там не уходили от уплат. А в-третьих, это то, что там не позволяет полноценно, равноценно конкурировать, например, в радиоэлектронике. Да, вот там, я помню, что было таким финальным решением, ассоциация производителей светодиодов, ну, в общем, светового оборудования различного, российское, которое просто, ну, там, абсолютно проигрывало и, ну, и пришла с тем, что проиграла все тендеры и все госзаказы, потому что появлялась в России китайская продукция, ее выдавали, перебивали шильдики, выдавали за российскую, и также участвовали в тендерах. Вот мы с вами про Лихпром говорили, предприятие «Фантомы», то же самое во всех других отраслях. И поэтому в комплексе правительство смотрит на это, на все и принимает решение.
Ривас Юсупов был с нами, замгендиректор Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак». Ривас, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, я с вами прощаюсь до завтра, всем хорошего вечера.